Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Наталья Шмелькова, литературовед, искусствовед, писатель. Говорим сегодня о Льве Рыжове, замечательном духовном поэте, художнике. В 2002 году Лев Рыжов ушел из земной жизни, но остались его картины, остались замечательные стихотворения. Остался сборник, который вышел в 2001 году, был выпущен издательством «Ковчег». Наталья Шмелькова подготовила публикацию стихов Рыжова, очень представительную, очень большую для такого христианского журнала, ныне пресно. Журнал печатается, ну даже это не журнал, а скорее альманах, периодически публикуется, издается храмом новомучеников в Бутове. Наталья, хорошо ли вы помните обстоятельства вашей первой встречи со Львом Рыжовым? И, может быть, расскажете о нем, что это был за человек?
Да, ну, начнем с первой встречи. Конечно, я помню ее прекрасно. Я жила тогда в центре Москвы, на улице Мясницкая, в доме 24. Это очень известный был дом. Там жила Смёркин, многие художники, Левенталь. Но дело не в этом. Вот. У меня была очень располагающая обстановка для встреч с людьми. Я тогда дружила с поэтами, с художниками. У меня было 40 метров площадь, громадный рояль концертный, никакой мебели, большой дубовый стол, книги, картины на
стенах. Такая творческая атмосфера.
Творческая атмосфера. Поэтому бедные мои соседи, но они вроде не возражали, когда у меня собирался народ. И вот в один прекрасный момент мне позвонила моя знакомая, некая Лорик Пятинская, и сказала: «Можно я к тебе забегу одна?» Я сказала: «Конечно, забегай». Я открываю дверь, стоит человек 10-15, и среди них, как свечка, возвышается высокий очень человек, похожий на Петра Первого, и с каким-то немножко детским выражением глаз, лицом, не соответствующим его громадному росту и вообще всего его облику. Это и был Лев Рыжов. Вот, ну и они у меня сидели, мы там читали стихи, разговаривали, и как-то проникли взаимно друг друга симпатии, и многие годы мы с ним дружили. И он оказал, я считаю, на меня, он оставил в моей памяти очень глубокий след, потому что он меня учил реставрация, я начала писать иконы. Он меня снабжал очень интересными книгами. Если помните, в те годы «Дальние глухие» трудно было, например, того же Набокова купить, правда? Вот. И Лев, например, мне очень дарил много книг заграничных. Ну, вот рисование, иконопись, книги. И он меня свел с очень многими интересными людьми, за что ему очень благодарна. Потому что обычно люди в дружбе ревнивы, не любят знакомиться вот с кем-то. А он был очень щедр.
Я хотел бы сказать, что перед началом нашего разговора прозвучала песня «По ромашковому полю», песня на стихи Льва Рыжова в исполнении хора древнерусского пения из Санкт-Петербурга, хор «Самогласен». Вообще есть такая работа в творческом наследии Льва Рыжова, которая так и называется «По ромашковому полю».
И Богородица идет.
Богородица идет, да. Богородичная тема вообще присутствует в творчестве и в стихах Рыжова, и в его, так сказать, живописи. У меня будет такой вопрос. Вот кто влиял на Рыжова? Ведь был период гонений. Многие стихи писались, ну, собственно говоря, для внутреннего пользования в 60-е, в 70-е годы. Публиковать их было невозможно. Может быть, они ходили там среди близких друзей, но о публикации нельзя было и мечтать в то время. Я знаю, что мама Льва Рыжова была замечательной, глубоко верующей женщиной, и, видимо, на нее влияло, потому что я вот в его творчестве, в поэтическом, обнаруживаю многие ходы, многие, так сказать, элементы, присущие вообще древнерусской духовной лирике, русским духовным стихам. Пересказы, притч у него имеются, и то, что, так сказать, сразу на голом месте не возникает, это требует какого-то внутреннего, ну, знания, знать надо просто вот эти все моменты. Что это за среда была? Были ли вы знакомы с людьми христианскими, людьми из окружения Рыжова, или все-таки это был немножко другой круг?
Была, конечно, и начну немножко с другого, чего начали вы, как он начал писать стихи. Я-то с ним познакомилась в году 70-м, но я уверена, что он писал религиозные стихи намного раньше, может быть, не всем их показывая, потому что громадное духовное влияние на его развитие оказала его мать, которая была глубоко религиозна, на которую он был безумно похож, и которую он очень любил, и которую он посвятил масса тех же религиозных стихотворений. И вот я в своей публикации даже привожу кусочек стихотворений, посвященных ей. «И в нашей келье так любили мы читать Давида сладкие псалмы и петь хвалы при непорочной деве. И отходила суета тревог, весь мир тонул в возвышенном напеве, и в те часы так близок был нам Бог».
Здесь келья упоминается. Видимо, это была какая-то домовая церковь, ведь в пору гонений многие христиане у себя дома проводили службы.
Я думаю, нет. Я думаю, в нашей келье, я думаю, имел в виду свой дом, свою комнату.
Где много икон, наверное,
где
было.
Где было очень много икон, они были все завешены иконами и картинами в основном религиозного содержания.
Творение.
Конечно, это комната его.
Я тоже хотел бы одно стихотворение Льва Рыжова прочитать, которое, мне кажется, входит в стихи первого ряда, потому что у каждого поэта есть стихи первого ряда,
да,
стихи второго ряда и, так сказать, стихи на третьей свежести. Но у Льва Рыжова, конечно, удивительно большое количество попаданий в десятку, что называется. Стихотворение, которым открывается подготовленная нашей гостьей подборка в журнале «Ныне и пресно». «Молю, чтоб век не отлучила меня от веры во Христа, ничья в подлунном мире сила, ничьи надменные уста, ни тьма тюрьмы, ни меч, ни пламя, ни высота, ни глубина, и ни учений новых знамя, ни гром грозы, ни тишина, ни падших духов ложь и злоба, ни человеческая ложь, ни страх страданий или гроба, ни перед казнью лютой дрожь, ни все сребро и злато мира, и ни безумных оргий шум, ни демоническая лира, ничей могучий гордый ум, ни смерть моих друзей и братьей, ни гибель близких мне святынь, ни океан людских проклятий, ни зной безжизненных пустынь, ни слезы жалостного стона, ни гнева царственная страсть, и никакой приказ закона, и никакая в мире власть, пусть никогда ничто не сможет меня отринуть от креста, от веры в чудный промысл Божий и в милосердие Христа». Стихотворение изумительное по своей глубине, стихотворение, написанное в начале 60-х годов, вот в журнальной публикации дата стоит 64-й год, в интернет-публикации, а стихи Льва Рыжова есть и в интернете, очень большая подборка, видимо, она просто повторяет поэтический сборник, который выпустило издательство «Ковчег», вот там 62-м годом это датировано, но достаточно вспомнить, что это было за время жесточайших хрущевских гонений на церковь, когда уничтожались, взрывались храмы, когда преследовались верующие, священники. Вот это, конечно, акт такой духовный, не душевный, но духовный акт вот писания таких стихов. Ясно, чем это все грозило тогда. Ну, расскажите все-таки еще о Льве Рыжове. Не так много людей осталось, которые его хорошо знали. Я знаю, что была художественная среда, были художники, знакомые с Рыжовым, но некоторых людей уже нет, да, вот последние годы как раз они большей частью ушли из земной жизни.
Ну, так, если вкратце, родился он в Москве в 35-м году в очень простой семье. Ну, о матери я уже говорила, что она оказала громадное духовное влияние на его воспитание, был человеком очень религиозным, и которого он очень глубоко и нежно любил. После окончания школы он поступил в архитектурный институт. Вот, и трудно представить, кто знал Рыжова уже в поздние годы, что это был тихий, дисциплинированный такой комсомолец. Отличник, он ездил на всякие там картошки, на всякие сборы.
То есть советский вполне человек, да?
Да, я его не знала, внешне. Но судя по его рассказам, по его биографии, получается, что так. Вот, был совершенно другой человек. И несмотря, он уже выделялся среди многих и своим талантом, и прекрасной успеваемостью, тем не менее, из архитектурного института он был выдворен. За что? За очень смелое выступление на комсомольском собрании после приезда, возвращения своего вот из одной из таких поездок, когда их поставили, по-моему, на картошку в какую-то деревню глухую. Лёва вот потрясло.
Когда... А он был городской житель, с деревни
ну,
как-то раньше не стал. сталкивался.
Ну, Москва, да? Да, ну, муж все сталкивался. Ну, вообще он жил в Москве, родился в Москве, общался с московской публикой, интересной, элитарной и всякой. Его это очень глубоко потрясло. Это, наверное, была такая первая его поездка. И он на комсомольском собрании очень резко и очень смело для тех времен выступил. И про всю эту разруху, про народ, кто как живет и так
далее. Хотя за язык никто не тянул.
Никто не тянул, абсолютно не тянул. И ему этой поездке посвящено стихотворение, которое он прочитал, кстати, на этом собрании. Я его помню даже наизусть. Если хотите, я его прочту. Ну, в общем, не совсем религиозный, но тем не менее.
Рисует его отношения.
Да, конечно. Волны Волги режет быстрый катер, и колышет осени дары. Золотые сосны на закате, и рябины красные костры. Я смотрю на берег грустным взором, как селения русские бедны. За большим заброшенным собором избы деревенские видны, покосились врата и крыши, в огородах луг да лопухи, громкий голос пьяной бабы слышен, и лежат упившись мужики. Что случилось, милая Россия? Что срослось, любимый, с тобой облик твой? И очи голубые помутились пьяной тоской. Много я бывал в родных селениях, побывал во многих городах, всюду пьют с тупым остервенением, в кабаках, на улицах, в домах, словно что святое затерялось, и никак не можешь позабыть, и гнетет, и мучит сердце жалость, что одна тебе отрада пить, и грустят с тобой об утрате, и не знаю, до какой поры золотые сосны на закате и рябины красные костры.
Ну, это выступление оценили по достоинству, как
я понимаю. По достоинству его выгнали. И он ушел в другую жизнь, в творческую жизнь, свободную, богемную, в которой были свои плюсы, свои минусы. Плюсы те, что свободное творчество, не надо там бежать на работу что-то. Он мог писать и картины, и стихи, и иконы, и расписывать церкви. И свои же минусы, потому что часто неустроенный быт, полубродяжье существование. И главное, очень часто столкновение с властями. Потому что раньше это не считалось работой, писать стихи, музыку, картины. Это считалось тунеядством, а с такими людьми власти довольно жестоко расправлялись или высылали их за пределы Москвы, а то и сажали в психушки и преследовали, и все он это, так сказать, прошел. Но, тем не менее, он продолжал все время работать, писать картины, иконы, стихи. И все время находился вот в таком творческом состоянии. У него был необыкновенно широкий круг знакомств. Он был человеком очень демократичным, и знакомства были самые разнообразные, от простого сторожа до самых первых знаменитостей. Он, например, очень дружил с Козловским. Ну, дружил, может, громко сказано, но Козловский обожал его картины, и покупал, и Лёва ему дарил. Он дружил с Солоухиным, у него громадная переписка осталась с Маршаком и Чуковским. Его стихи читал Борис Леонидович Пастернак, которые ему очень понравились. Он даже, Лёвушка, мне рассказывал, как Пастернак прочитал его стихи, они ему очень понравились. Он сказал: «Лёва, ну вы всё-таки сходите к Вознесенскому, тем более, что вы на одном курсе учились». Вознесенский же тоже в архитектурном. Да, вот, вам это будет интересно, ну и так далее, и так далее, и так далее.
А, может быть, я прерву ваш рассказ, хочу прочитать одно стихотворение Рыжова, а потом поставить песню в исполнении такого духовного барда Вячеслава Копорина «Свете тихий». Он узнал о записи этого эфира, и вот человек написал несколько песен и прислал эти песни, которые, мне кажется, тоже уместно сегодня поставить.
Очень интересно.
Господи, ты моя радость, вечная жизнь и покой. Все, что находишь, ты надо, Господи, делай со мной. Дать ли здоровье и счастье, или премудрой рукой вернуть в болезнь и напасти, делай, что хочешь со мной. Но все благие не отвергни просьбы смиренной одной. Даруй мне в жизни и смерти быть неразлучно с тобой. Дай приступить во спасенье к чаше завета святой и прими во общенье, Господи, вечно с тобой. Просто это вот стихотворение, оно удивительно пересекается с лирикой Александра Солодовникова. Как ты решаешь, так и надо, любую болью изви. Ты нас ведешь во свет и радость путями скорби и любви. Вот есть какие-то моменты, которые, мне кажется, очень их объединяют, хотя, наверное, они друг друга не знали, никогда не встречались. А может, и встречались. А сейчас песня «Свете тихий» на стихи Льва Рыжова в исполнении автора Вячеслава Копорина. Наталья, ну вы начали немножко говорить о той среде, которая окружала Рыжова. Я вообще, как ни странно, когда вот открыл этот журнал, этот альманах, вернее, ныне и присно, прекрасно изданный, с иллюстрациями работ Льва Рыжова, вот эта публикация сопровождена иллюстрациями. Я вспомнил его работы, я ведь бывал в свое время, 80-е, на выставках на Малой Грузинской, и они мне просто отложились, хотя там огромное количество художников участвовало, десятки художников, но вот эти работы запомнились. Какая-то чистота, свежесть, незамутненность сопровождает эти картины. Вот что это была за художественная среда? Были ли у него друзья? Задам такой странноватый вопрос, потому что обычно друзей нет у художника, или их очень и очень мало, потому что все художники эгоцентрики в известной степени, и это, к сожалению, не способствует хорошим теплым отношениям в творческой среде, и в литературной, и среди живописцев, да и в средствах массовой информации, к сожалению, это проявляется весьма часто.
Да, ну, у меня, правда, я с вами согласна, но одновременно у меня немножко другое еще мнение, плюс к вашему, я не, ваше нисколько...
Органное многоголосие такое, да?
Да, есть другая причина. Значит, вообще Левушку очень любили, не случайно я говорю не Лева, а Левушка. Его все называли Левушкой, мужчины, женщины, Левушка, Левушка, Головушка. Он так располагал к себе людей. И у него было масса знакомых и, скажем, друзей, хотя вы совершенно правы, что понятие «друг» весьма относительное. Но я считаю, что друзей мало даже не потому, что художники или музыканты или вообще очень талантливые люди эгоцентрики. Кстати, Лёва не был эгоцентриком. А я считаю, что просто талантливые люди, они как бы находятся в другом измерении. И, а это уже есть как бы одиночество. Они там могут смеяться, веселиться, жить какой-то земной жизнью. Но где-то в глубине души они часто очень испытывают одиночество, особенно когда находятся в творческом процессе, когда они что-то создают. Правда ведь?
Ну, есть
и
такое,
я
да.
знала, что я это видела, например, что по лицу, по поведению, что он сейчас просто вот так как бы улетал куда-то, и действительно был очень одинок. Я опять что-то сбилась немножко.
О художественной среде я вас хотел спросить.
Ну, художественная среда, на мой взгляд, была довольно тяжелой, потому что я сама художников очень люблю и ходила на все эти выставки. Но, конечно, я не могла бы сказать, что все они друг друга обожали, поддерживали, была и зависть, и чего только не было.
И каждый в этой гранитной скале свой тоннель как бы пробивал.
И пробивал,
да?
свой тоннель. Я помню совершенно жуткий эпизод, не знаю, кстати он или не кстати. Когда разрешили там одну выставку, запретили вывешивать картины Оскара Рабина за организацию выставки в Пчеловодстве.
Ну, знаменитый художник, да, живет за границей.
И, да, и он как бы вождь, и предали вождя. Я как сейчас помню, как он сидел в углу зала, нога на ногу, подперев голову рукой, как родиновский мыслитель, без всякого гнева в глазах, совершенно спокойно, философски смотрел, как художники дрожащими руками развешивали на стенах свои картины. Я была потрясена, потому что я, например, считаю, что учителю предавать вождя нельзя, если
ему
запрещают.
То есть по-хорошему надо было, в общем, отказаться от
выставки? Отказаться от этой выставки. Тем не менее, никто от нее не отказался. И был даже такой момент, как я встретила одного художника уже спустя какое-то время и сказала, что же вы делаете-то? Вы за это будете наказаны, цепнул мне на язык. И действительно, прошло какое-то время, этот горком прикрыли. И потом меня даже так в шутку поругивали, говорили, вот шмелькую ведьму.
Ну, вот это советское шкурничество многим памятно, когда вот человека за диссидентские взгляды, там, за какую-то антисоветчину отовсюду выкидывали, и все дружно голосовали, поднимали правую переднюю лапку, ничтоже сумняшися. Но все-таки, возвращаясь к Рыжову, вы говорили, что были все-таки, вот когда мы готовились к эфиру, что были все-таки художники и близкие друзья.
Были. Он, например, очень любил и очень нежно к нему относился. Замечательный, талантливый художник Пятницкий Владимир. Изумительный художник, который входит вообще в десятку, в двадцатку лучших художников этого периода. Вот. Анатолий Зверев, с которым, кстати, Лев меня познакомил, тоже была очень крепкая дружба. И среди поэтов, например, Леонид Губанов, вот основатель Смога, самое молодое общество гениев.
Ныне его издаются книжки.
Три книжки, да-да-да.
В свое время, конечно,
в свое время он бедствовал, и он мне сам, у меня у самой написано о нем воспоминания, и, в частности, эпизод, как Лёнь мне рассказывал, как приходил к нему Лёвушка и высыпал пачками денег, покупал рисунки. Губанов мог их просто подарить, 10, 20, 50, 100, подарить. А Рыжов у него их покупал для того, чтобы тут мог
материально
купить,
поддержать,
для того, чтобы материально поддержать. Он был необыкновенно щедрым человеком, это был истинный бессеребрник. Вообще, что касается денег, у него жизнь была очень разнообразной. Сегодня он был богат, он очень быстро писал, у него покупались работы. Вот. А завтра он нищий, потому что он все молниеносно раздавал. У меня был с ним связан такой эпизод, даже немножко смешной. Мы с ним зашли в церковь, во дворик. По-моему, даже Пасха была. Было много нищих, у Лёшки были деньги. По-моему, он за 300 рублей продал картину свою. По тем временам это были большие деньги.
Да, это зарплата инженера 115
рублей. Это была зарплата доцента университета, 300 рублей. Вот как сейчас помню, да. Он все до копейки раздал. И кроме того, что было очень трогательно, у него в сумке были какие-то пряники, какие-то конфеты. И вот этот громадный великан ходил, нагибался.
И отделял, так сказать,
так и не бросался ничего. Сверху вниз, так, знаете, небрежно. Нагибался и очень деликатно, там, как вот старушке, старичку и собачке просто раздавал эти пряники и так далее. А на следующий день он мне позвонил и сказал: «Настя, дай мне трюльник на пиво, одолжи мне трюльник».
Да, это все очень трогательно. Да. Я еще хотел бы прочитать одно стихотворение и поставить потом еще одну песню на стихи Льва Рыжова в исполнении Вячеслава Копорина. Вот это стихотворение написано в 64-м году. Много воды утекло, и все изменилось вроде бы, а в чем-то, может, оно и не очень изменилось. Ну, послушайте. «Дремлет в знойном поле тощая пшеница, храм стоит знакомый, зайду помолиться». Призывая Бога, в храм вхожу с любовью, зарыдало сердце и облилось кровью. Весь алтарь разрушен, престол опрокинут, то сиял огнями, а теперь покинут. На святых хоругвях каркают вороны, топором разбиты Божьи иконы. Некому в России встать за церковь смело. Видно, Русь святая верой оскудела. Раньше Русь рождала витязей бесстрашных, а теперь выводит лишь громил ужасных». «Милосердный Боже, что творишь ты с нами? Плачет мое сердце кровью и слезами». Замечательные строки. Да. У него много вот стихов, посвященных этой теме, России, положению церкви.
Да.
Я сказал, наверное, ну, добрая треть стихотворения об этом. А сейчас песня «Милосердный Господь» в исполнении Вячеслава Копорина.
Милосердный Господь мой, не смею ничего у тебя просить. Ты меня возлюбил сильнее, чем себя я умею любить. Чем себя я умею Всеблагую любовь твою знаю, и невольно смолкают уста, и просить у тебя не дерзаю, ни отрады в скорбях, ни креста, ни отрады в скорбях. Ни креста. Пресвятой твоей мудрости видны все печали и нужды мои. Порази, накажи и воздвигни, низложи и опять подними. Низложи и опять подыми. Я безмолвно немею, как мертвый, перед святостью судеб твоих. И теперь приношу тебе в жертву волю, жизнь и желания мои, волю, жизнь и желания мои. Повергаясь пред Вышней Десницей, доверяюсь, Господь мой, тебе. научи меня, спаси, молиться. Сам молись, Иисусе, во мне. Сам молись, Иисусе, во мне.
Наталья, но ведь вот все это не прошло бесследно, вот то, что он через себя пропускал, через сердце поэта, все это не способствовало ни хорошему настроению, ни здоровью тому, чтобы... Ну, обычно живут по 100 лет люди, которые не обращают внимания на окружающее. Мне кажется, что Лев Рыжов, он как-то болезненно реагировал на все происходящее, и из-за этого, я знаю, к сожалению, распространенная русская болезнь, и много пил последние годы особенно.
Да, он пил, не буду скрывать, он пил, и не просто пил, а очень много пил. Но, должна сказать, меня в нем поражало что? Что вот когда были там пост, предположим, да, религиозный праздник, да, когда пить нельзя было, я не понимала, откуда у него все-таки алкоголизм, это болезнь, правда? Не у всех это прихоть и распущенность. У него это была болезнь, видимо. И вот, поверьте мне на слово, он все посты, вообще все это соблюдал и бросал пить.
То есть какая-то у него дисциплина внутренняя, духовная.
Невероятная, невероятная. И меня поражало то, что вот несмотря на то, что он вот так пил и очень страдал от этого, он, на удивление всем, в общем, сохранил вот цельность личности, талант, доброту, жертвенность, ну и веру в Бога, которому он и посвятил, обратил свое творчество.
А книжку он все-таки успел свою застать, которая вот была выпущена в 2001 году, может быть. Потому что, я так понимаю, что он умер
подозреваю, через год. Я подозреваю, что это вот эта самая книжка, которую он мне подарил. Потому что логически рассудите, посмотрите, переплет, подборка.
Да, на наш эфир Наталья принесла самоиздатский сборник.
Да, вот это был самоиздатский сборник, прекрасный переплет. Да, и, конечно, зачем ему делать разные книжки? Конечно, я думаю, что в церкви была издана именно эта книжка. Я почти на 100% уверена в этом. Мне бы ее очень хотелось иметь, но самоиздат мне дорог не менее. Да, согласись.
Книжка называется «Россия открывает храмы». Издательство «Ковчег», 2001 год.
Да, но мне это,
видимо, все-таки незадолго перед смертью Рыжова. Она кто-то вышла, позаботился, успел подержать,
потому что он сам ничего не проталкивал. И вот все мало. Ну, кто-то позаботился, ее издал. Я не слышала, но, увы. Я знаю, что она вышла очень небольшим тиражом.
У меня будет такой вопрос. Ведь кроме вот этих стихов, сборник самоиздатский не очень большой. Вот видите, как быстро все меняется на наших глазах. Когда-то вот эти сборники передавались из рук в руки, мы все это помним, буквально на одну ночь часто, и за ночь иногда перепечатывалось, чтобы дальше распространяться. А сегодня все вроде издается, все есть. В любой книжный магазин
или церковную лавку
зашел, там и святоотеческая литература, и исследования о церкви. А вот уже как-то все это меньше пользуется спросом, меньше читается, меньше интереса. Вот эффект запретного плода, он имеет свою, так сказать, полезную составляющую. Вообще небольшой зажим в литературе как-то даже и искусству иногда и полезен.
Безусловно.
Такая философская мысль. Не могу ее не озвучить.
И так... не только в литературе, а вообще и в искусстве.
Наталья, такой вопрос. Вот какая судьба постигла архив Рыжова, его литературный архив и картины, куда они исчезли? Он жил один, и вот несколько человек, которые были знакомы с Рыжовым, ничего об этом тоже мне сказать не смогли.
Что касается картин, то картины у тех людей, которые у него их покупали, или которым он их дарил. Вот, например, вот перед вами два сборника «Ныне и пресно», да?
Два альманаха.
Два альманаха, извините. Вот этот издатель, который ко мне приезжал, я ему рассказывала, кто у него покупал или он дарил кому. Это был Козловский, там Солоухин, Уланова Галина у него хотела купить работу и так далее, и так далее. И вот они молодцы, они очень хорошо это все издали, и тут все прекрасно видно. ИК, Иван Козловский. Ну, Козловского нет, они приезжали к родственникам.
Ну, по-хорошему...
У Солоухина было вообще громадное собрание. Его картинка, к нему даже приезжала как телевидение, чтобы снять о Рыжове фильм еще в те далекие времена, но он почему-то отказался.
Да, ну вот эти люди, которых вы упоминаете, никого в живых уже не осталось.
Ну, остались. Работы родственников. Остались, да. Вот тут работа такой есть очень известного коллекционера Михаила Алшибая, он врач известный, знаменитый. Вот тут, видите, вы запретили страницами шелестеть. Вот тут, например, картина есть из коллекции Алшибая. И так далее, и так далее.
Вообще, конечно, было бы замечательно, чтобы кто-нибудь напрягся. Это потребует и усилий, и финансовых вложений. И выпустил книгу, куда вошли бы и репродукции картин замечательных рыжовских, и все его стихи. Если наши радиослушатели что-то знают о судьбе архива Рыжова, они могут с нами связаться, написать на наш адрес – Красноармейская улица, дом 2, Москва, радио Благовещение. Или, ну, я думаю, этого достаточно, можно просто прислать письмо, и, может быть, мы что-то узнаем о судьбе других стихотворений Рыжова, потому что я не могу поверить в то, что человек за долгую жизнь, а, судя по всему, он писал довольно-таки активно, что-то остался только один небольшой сборник. Наверняка есть и другие стихи.
Я могу сказать, что Лев Рыжов писал не только религиозные стихи, а он очень, у него написано очень много басен, которые очень ценил Михалков, старший, естественно.
Сергей Владимирович.
Да, причем необыкновенно остроумные. Я помню, он нас дома читал, я помню восторг моего отца, который прекрасно разбирается в поэзии. И потом у него очень много детских стихов. Могу и прочесть одну, 4 строчки, если вас не утомит.
Да, да, охотно.
Это очень трогательно, что такой 2-метровый великан пишет такое стихотворение. Кот с клапкой моет ротик, ножки, носик и усы. Распустил пушистый хвостик, рыжий, словно у лисы. У него в носочках ножки, он не хочет больше спать. Молочка попил немножко и отправился гулять.
Наталья, у меня будет такой вопрос уже не о Рыжове. Ну, многие наши радиослушатели знают, что вы были очень близки, дружили с Венедиктом Ерофеевым, замечательный автор, человек, прославленный своей вот поэмой в прозе «Москва петушки». Поэма, которая, кстати, сразу, когда я ее читал, у меня возникло такое впечатление, что это написано глубоко верующим человеком, потому что ведь и герой переживает некие духовные поиски, стремления, он как падшее существо, но он стремится очиститься, возвыситься и стремится к Богу. А в русской литературе вообще у нас два человека, два Ерофеева. Вот один написал больше, чем Толстой и Достоевский вместе взятые, но как-то не очень запоминаются, ведет какую-то передачу на канале «Российка», передачку на «Российке», но не очень
по
это
культуре.
Все. «Российка» сейчас называется, да? Уже культуры нет. А вот от Венедикта, от Венечки Ерофеева осталось там буквально несколько небольших текстов, но каждый это маленький шедевр, и все это уже вошло уже в историю русской литературы, русской культуры. Вот Венедикт Ерофеев, был ли он знаком с Рыжовым? Какое отношение было к живописцам? Вообще к духовности, к духовному искусству, что вы можете сказать? Или вот мои предположения ошибочны, и я не прав?
А с Рыжовым он знаком не был, к великому сожалению, так же, как он не был, к великому моему сожалению, знаком со Зверевым. Почему? Потому что Зверев бы написал массу его замечательных портретов, а Венедикт Ерофеев, который постоянно вел дневники, за Зверем бы написал массу всяких остроумнейших изречений и так далее, потому что Зверев был гениальным рассказчиком. Теперь, что касается петушков, ну, что я могу сказать? Мне очень обидно, что, на мой взгляд, 70-80% людей, которые читали эту вещь, ничего в ней не понимают. потому что там в основном восторг приводит...
Фабулосом, да?
Да, и потом всякие эти одеколоны, эти слезы комсомолки.
Конечно, и немедленно выпил,
и
да?
И немедленно выпил. Это, конечно, безумно остроумно, но все забывают, что на самом деле эта вещь глубоко религиозная. Недаром даже одну рецензию назвали «Евангелие русского экзистенциалиста». И вообще Венедикт Ерофеев был глубоко религиозным человеком.
Он не соблюдал, я просто почувствовал.
Он не соблюдал обрядовую сторону, он там в церковь не ходил, не крестился. Но он был глубоко религиозным человеком и проповедовал христианство уже 17-летнего возраста. И любимая его книга была Библия. Вы можете себе представить, он Библию знал наизусть, любую страницу, любую строчку. И, кстати, из-за того, что у него нашли Библию во Владимирском пединституте, где он учился, его оттуда вышвырнули. Из-за того нашли Библию.
Где моя мама училась, она закончила этот институт в свое время. Да, Венедикт Ерофеев, конечно, был изумительный человек. Я был на его вот прощании, на отпевании в храме, когда он умер. Самому лично знать этого человека не привелось. Но, тем не менее, то, что он создал, конечно, я думаю, что не уйдет. Не уйдет
никогда в жизни.
Из русской словесности.
Кстати, вы знаете, «Москва-петушки» — это же тоненькая как брошюрка, да? А вы, наверное, держали в руках комментарии Эдуарда Власова к «Москва-петушкам». Там страниц 500, комментарии. Можете представить, толстенный том.
Книга очень глубокая. Толстенный
том. И там, помимо того, что он вообще все разбирает, там Курский вокзал, он там пишет, когда он был построен, что за архитектура, но он разбирает именно вот
всю фактуру литературу.
Да. Толстенная книга, очень рекомендую всем почитать.
Ну, наше эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Я бы хотел в завершении разговора еще одно стихотворение прочитать, стихотворение Льва Рыжова, которое, на мой взгляд, конечно, входит в первый ряд его творческого наследия. Что-то память стала сдавать, отчего я и сам не знаю. Стал друзей имена забывать, забывать номера трамваев. После службы иду домой, как незрячий, путаю здания. Не покинь меня, спаси мой, искру света оставь в сознанье. Пусть забуду всех правил свод и названия всех предметов. Потеряю времени счет, слепо спутаю ночь со светом. Но пока на земле мне жить, до кончины моей молюся. Ты одно мне не дай забыть, твое имя Христе Иисусе. Замечательные строки, на мой взгляд. Вообще, удивляешься, насколько богата наша Россия. Вот несмотря на все пертурбации, вот эти вот вытравливания самого имени Христа из сознания, вот эти 70 лет вавилонского пленения, и даже вот на примере Рыжова мы видим, ну, мама его воспитывала, конечно, в христианской вере, но он вынужден был мимикрировать вот эту вот, рядиться в чуждые ему одежды, в чуждую ему идеологию, и в конце концов, естественно, отринул ее, как это естественно было совершенно, его генезис, развитие, это было неизбежно. Ну, вот это противоречие, конечно, привело его и к страданию, и к злоупотреблению алкоголем. Это все, конечно, не случайно.
Да, безусловно.
Без времени вливало водку в нас, как когда-то пел Высоцкий. Это беда очень многих людей, того же Венедикта Ерофеева, и Анатолия Зверева, и Льва Рыжова. Будем надеяться, что это пора в прошлом, и что-то будет поворачиваться в другую сторону. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была искусствовед, писатель Наталья Шмелькова. Говорили мы о духовном поэте, о замечательном русском художнике Льве Рыжове. В завершении разговора еще одна песня в исполнении Вячеслава Копорина на стихи Льва Рыжова «Русь распятая». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
В этом горестном мире суровом, где бы ни был, я вижу везде, с головою в венце терновом, Русь распятую на кресте. Наготу ее чистого тела приукрыли крылья зари. В черном мареве месяц белый серафимом над нею горит. Из пронзенного скорбью сердца к спасу мира молитва летит. В ризе траурной ангел смерти на нее со слезами глядит. Слепая над ней глумится, а она с прощеньем в глазах стонет раненой голубицей, повисая на ржавых гвоздях. Но в церквах не смолкает пение, к спасу мира молитва летит. Без распятия нет воскресенья. Иисусе помилуй, спаси.